Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Кемерово разбился вертолет. Есть жертвы. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо около 100 заключенных голодают в знак протеста против условий содержания. В Кемерово разбился военный самолет Ми-8. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 2 получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Всего на борту вертолета находились 14 человек. Авария произошла при взлете. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. Совет Федерации освободил его сегодня от занимаемой должности. По словам председателя Верхней палаты парламента Сергея Миронова, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день, как сообщил спикер, президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении полномочий генпрокурора. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат военнослужащего Сергей Беляев. По его словам, главный обвиняемый Александр Сивяков признал свою вину. Сычев, искалеченный сослуживцами, сейчас находится в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. У Сычева ампутированы ноги, помимо этого ему сделаны еще несколько операций.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Из Вены передает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Атлас.
Иранским властям предложено безотлагательно прекратить все работы по обогащению урана. Если это предложение будет принято, ведущие мировые державы готовы оказать Ирану существенную экономическую помощь. Выступив с кратким заявлением по окончании переговоров, глава британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккет подчеркнула, что достигнутая договоренность дает Ирану возможность преодолеть кризис и избежать конфронтации с мировым сообществом. «Если же Иран откажется от переговоров, мы вынуждены будем ужесточить нашу позицию», — заявила Маргарет Беккет. «У Ирана есть 2 пути, и мы настоятельно советуем ему пойти по тому из них, который сулит реальное преимущество», — сказала далее министр иностранных дел Великобритании. Наблюдатели отмечают, что участники переговоров, судя по всему, рассчитывают получить ответ от Ирана в течение нескольких недель. Переговоры в австрийской столице, продолжавшиеся несколько дольше запланированного времени, расцениваются как дипломатический прорыв, поскольку Россия и Китай поддержали позицию западноевропейских стран и США. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
4 человека погибли и десятки получили ранения при взрывах на рынке в Багдаде. Взрывные устройства сработали одно за другим рано утром на рынке в центре иракской столицы. В восточной части города при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погиб по меньшей мере 1 человек, несколько ранены. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно 3 суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо уже около 90 заключенных принимают участие в голодовке протеста против условий содержания. Ранее сообщалось о 75 участниках акции. Американские военные считают, что цель голодовки – привлечь внимание средств массовой информации, чтобы под их давлением власти США были вынуждены освободить заключенных.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве президент России Владимир Путин встречается сегодня с руководителями ведущих информационных агентств стран Большой Восьмерки. В беседе примут участие руководители британского Reuters, американского Associated Press, французского France Press, германского DPA, итальянского ANCA, японского Kyodo Tsushin и российского Itar-TASS. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг, а также, очевидно, ключ к процветанию всех наций.
На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни группа боевиков обстреляла милицейскую автоколонну. Один милиционер погиб, еще один ранен. Как сообщили правоохранительные органы республики, нападение было совершено минувшим вечером на дороге Моздок-Ведено. В городе Белогорск, Амурской области, 20 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после того, как поели пирожных в ресторане, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Проводится санитарно-эпидемиологическая проверка заведения. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении на 2 месяца срока предварительного заключения исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Соответствующим ходатайством обратилась российская генпрокуратура. Адвокаты указывают на плохое состояние здоровья их подзащитного. Алексаняна обвиняют в хищении акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Он вины своей не признает. Напомню главные новости. В Кемерово разбился вертолет. Есть жертвы. Генеральный прокурор России Владимир Устинов ушел в отставку. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо около 100 заключенных голодают в знак протеста против условий содержания. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который запрещает продажу крепких алкогольных напитков в ночное время. Этот закон уже действует в целом ряде субъектов федерации, похоже, через некоторое время будет действовать на всей территории страны. А сенатора Людмила Нарусова подготовила в Совете Федерации поправки к закону об ограничении курения табака, запрещающие курение не только на вокзалах, в аэропортах, но и в барах и ресторанах. В российских средствах массовой информации широко обсуждаются эти запреты. Помогут ли они снизить высочайший уровень смертности в России? Как россияне отнесутся к этим инициативам? Будут ли соблюдать новые законы? И подходит ли европейская модель борьбы с курением стране, которая, как часто в последнее время заявляют ее руководители, идет своим особым путем? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде «Радио Свобода». Начнем с конца, с инициативы сенатора Людмилы Нарусовой, предложившей запретить курение в барах и ресторанах. Мы связались с сенатором по телефону. Доброе утро, Людмила Борисовна.
Доброе утро.
У меня к вам в начале вопрос не по теме. На самом деле сейчас, конечно, вот прозвучала сенсация, что генеральный прокурор Устинов ушел в отставку. Хотелось бы у вас узнать мнение, что говорят по этому поводу в Совете Федерации.
Вы неправильно интерпретировали мою инициативу. Речь не идет о запрете курения в барах и ресторанах. Речь идет о том, что в барах, ресторанах и в иных местах общественного питания должны быть специальные зоны для курящих и для некурящих. Для соблюдения равенства прав и той, и другой категории населения должны быть специально оборудованные места для курящих и некурящих. Ни о каком тотальном запрете речи не идет. Речь идет о том, чтобы все права всех желающих курить или не курить были соблюдены. Это первое. Второй вопрос у вас был связан с Устиновым, да?
Да,
Ну вот только что у нас прошло голосование, при двух воздержавшихся Совет Федерации удовлетворил, простите, Совет Федерации удовлетворил заявление, личное заявление генерального прокурора о отставке. Мотивация не рассматривалась.
Спасибо большое, Людмила Борисовна. Итак, давайте послушаем, что пишут российские газеты относительно запрета на курение в общественных местах.
Средства массовой информации сообщают о том, что Совет Федерации в лице сенатора Людмилы Нарусовой подготовил законодательную инициативу, расширяющую круг мест, где запрещается курить. Туда вошли, помимо залов ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов, помещений органов государственной власти и местного самоуправления, еще и рестораны, кафе и бары. Это продиктовано, по словам Людмилы Нарусовой, стремлением предупредить так называемое пассивное курение. Газета «Деловой Петербург» в связи с инициативой Совета Федерации выяснила, сколько стоит в Петербурге бросить курить. Те, кто не может самостоятельно бросить курить, могут обратиться к специалистам. Такими проблемами занимается психотерапевт, первый прием у которого обойдется в 2400 рублей, после чего для достижения желаемого результата потребуется еще от 1 до 10 визитов. При этом ни в одной клинике не смогли предоставить точную статистику, сколько именно пациентов бросили курить после визитов к врачу, пишет «Деловой Петербург». Сайт «Регионы.ру» публикует реакцию на запрет курения в общественных местах представителя в Совете Федерации от администрации Коми-Пермятского автономного округа Аганеса Аганяна. Законы надо принимать только те, которые будут выполняться. Подобный же закон только увеличит степень коррупции в правоохранительных органах. Кто будет взимать эти штрафы? Посмотрите на ГИБДД. Всем известно, как там взимаются штрафы, так же будет и в этом случае, считает Аганес Аганян. Вообще, уверен сенатор, наше общество еще не доросло до такой запретительной меры. Гражданами она не будет выполняться. В газете «Известия» Сергей Лесков в рубрике «Резонер» пишет: «Курильщики вроде гомосексуалистов, которых тоже преследуют и мешают проявлять любовь. Мэр Лужков вовсе не чадит. Поэтому, если курильщики с зажигалками выйдут в знак протеста на парад, то им, как геям, здоровяки-патриоты могут с чистыми-то легкими от души накостылять, а милиция будет покуривать в сторонке. Что касается вреда для здоровья, пишет Сергей Лесков, то лучше не через запреты идти, а медицину и спорт доступными сделать. Кроме того, врачи заметили, продолжает автор статьи, что у мужчин, которые умеренно употребляют алкоголь и табак, выше либидо, чем у скучных отказников, что, впрочем, может быть связано с их общей жизнедеятельностью.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Первый вопрос, Виктор Николаев, к вам. Если подходить с точки зрения экономического целесообразия на курение в общественных местах, что вы думаете к запрету?
Ну, я вообще противник того, чтобы подходить к курению с точки зрения экономической целесообразности, потому что, по большому счету, никотин – это легкий наркотик, и подходить к этому с экономической точки зрения все равно, что вести пропаганду наркотиков. Ну, компании, возможно, потеряют от этого какие-то доходы. Я считаю, что тут другой экономический аспект. Экономический аспект здоровья нации связан с уровнем жизни, с общим уровнем жизни. И понятно, что те государства, где уровень жизни высокий, там люди меньше курят. Во-первых, они сами отказываются от курения. Во-вторых, там возможно установить очень высокую планку стоимости табака. Желающий купит, у него есть для этого возможность. А если установить у нас, например, ну, я не знаю, вот там 6-7 долларов за пачку, это просто приведет к социальному взрыву. Кроме того, у нас в таком состоянии находится здравоохранение, что люди просто не думают о своем здоровье. И опять же, для того, чтобы вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, на это тоже нужно очень много денег. Естественно, дешевле не вести здоровый образ жизни. Это все, я считаю, связано с уровнем жизни, и именно на борьбу с бедностью должны быть направлены действия государства, а не на запретительные меры.
Дмитрий, что вы думаете, можно ли вообще, вот на самом деле по поводу инициативы Людмилы Борисовны Нарусовой, мы выяснили, да, что она предлагает не запрещать курение в барах и ресторанах, а создать такие площадки.
Вы знаете, я, Людмила Борисовна Нарусова вообще великая женщина, и она произнесла абсолютно гениальную формулу вот в ответе на ваш вопрос, во-первых, о курении, а во-вторых, об отставке прокурора Устинова. Потому что, если вы обратили внимание, значит, Совет Федерации проголосовал за отставку генерального прокурора Российской Федерации, мотивация не рассматривалась. А зато Людмила Борисовна наконец нашла проблему. Потому что вот такая у нас замечательная жизнь в России, так уже совершенно, ну, совершенно просто вот все решено, и, наконец, нашли проблему разделения в барах и ресторанах курящих и некурящих. Мне кажется, что это вот просто в ее замечательных словах полная картина законотворческой деятельности предстала. Потому что, вот помните, в советские времена в школах, значит, колонну круглую, даже квадратную, вот стоит колонна, там держит какой-нибудь балкон или несколько колонн. Их красили в белый цвет и на них такие рисовали черные пятна, как будто это березка. Так вот, у нас совершенно сейчас та же самая конструкция, потому что мы же понимаем, кто управляет государством, кто держит этот балкон, кто эти колонны и на чем она стоит. А все, как бы, так называемая законодательная власть, Государственная Дума и Совет Федерации, это вот те самые черные, значит, на колоннах пятна, которые изображают, что это вот вроде как березка. То есть это абсолютно декоративная деятельность, поскольку никакой политики не происходит, поскольку никакая ни Государственная Дума, ни тем более Совет Федерации, ни на что не влияет, поскольку у нас прокурор подает в отставку в четверг вечером, а в пятницу утром, не рассматривая мотивацию, высший законодательный орган страны удовлетворяет эту отставку, то, разумеется, в этой ситуации декоративной деятельности ничего не остается, кроме как бороться с курением. А потом, вот вы знаете, мы же, как известно, живем в глобальной инсценировке полного сочинения, собрания сочинений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. И, в частности, закон о о разделении курящих – это же закон Беневолинского из «Истории одного города», устав о добропорядочном пирогов-печенье, где сказано, что печь пироги из грязи, глины и строительных материалов навеки запрещается. Вот это точно такой же закон. У нас же уже запрещено законом пить пиво на улицах. Понимаете? В любой праздник выйдите на улицу и посмотрите, как суровость российских законов смягчается их неисполнением. Поэтому на самом деле, ну, я не курящий человек, я, конечно, за, и меня мешает табачный дым везде, но примут этот закон, не примут этот закон, введут на него, за него штрафы, нет, ничего не изменится. Это же совершенно очевидно.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Вообще вас, если послушать, господа, то и бороться с курением не надо.
Нет, я считаю, что бороться с курением нужно и обязательно, но именно бороться, а не изображать борьбу. То есть вот в армии есть такое понятие «имитация ходьбы на месте». Вот то, чем занимаются борцы с курением, вот, пьянством, алкоголизмом сейчас, это имитация ходьбы на месте. Потому что вот, в принципе, сейчас, уже сейчас, без всяких законов, уважающие себя заведения, кофейни, бистро, даже пивные, делают отдельные залы для курящих и отдельные залы для некурящих, без никаких законов. И все замечательно. А если там какой-то маленький подвальчик с одним маленьким залом, и у них нет такой возможности, ну что делать заведение более низкого уровня? Другое дело, если ввести это законодательно, это автоматически ударит по малому бизнесу. Вообще все, что делает наше государство сейчас, все время бьет по малому бизнесу. Убирают с остановок ларьки. Казалось бы, ларьки тоже, в общем, не самое лучшее, что есть в нашем городе. Убирают, это бьет по малому бизнесу. Закрывают рынки, это бьет по малому бизнесу. Повышают стоимость лицензии на алкоголь. Повышают устав предприятия, которое должно торговать алкоголем. Это бьет по малому бизнесу. Курение тоже. Если сказать, что нужно иметь два зала, а в каком-то маленьком кабачке один зал, они просто закроются. Это естественно.
Нет, ну, конечно же, они не закроются, а просто, значит, контролирующая инстанция, которая придет и скажет, что вы не выполняете закон Людмилы Нарусовой о курении, эта контролирующая инстанция еще немножко поправит свой бюджет за счет малого бизнеса. Мы же не сомневаемся в этом, правда?
Нет, ну, тут есть еще такой аспект. Малый бизнесмен может платить взятки до какого-то определенного предела. Когда его полностью вытряхивают, он закрывается. К сожалению, это так. За год, за последний, количество субъектов малого предпринимательства в Петербурге уменьшилось на треть.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир недавно ввел еще более серьезные запреты на курение. Теперь принято решение исключать из вузов курящих студентов, не принимать их. Может быть, принять еще более строгие такие же законы и в России в отношении студентов и воспитания молодежи?
Ну, я думаю, что какие-то ограничения для студентов надо вводить, безусловно. Ну, вот в вузах запретили курить. Я думаю, этого вполне достаточно. Студенты уже взрослые люди на улице где-то, если, опять же, не запрещать курение на улице. При царе, если помните, было запрещение курения на улице. И, кстати, гусары, которые тогда были крутыми, они шли по улице, курили, и городовому через плечо бросали монетку на сумму штрафа. Вот, городовой шел за курящим, он собирал...
Потому что запрет плод, разумеется, сладок. И как только курение запретят, огромному количеству людей захочется курить, даже если они не курили до этого. Дело в том, что, Виктор, видите ли, в чем дело? Ведь можно же любой вопрос решать топорно и с умом, потому что точно так же, скажем, во всех развитых странах давным-давно была принята и осуществлена программа борьбы со СПИДом. Программа профилактическая, просветительская, когда людям объясняли и убеждали опасность, вред и правила поведения. И в результате во всех странах, кроме Юга Европы, во всех странах вот середины удалось снизить, кривая роста заболеваемости стала параллельной. Значит, горизонтали. То есть был остановлен этот рост. То есть, на самом деле, огромная, разработанная, подробная и обдуманная профилактическая кампания дала свои результаты. Вместо этого, конечно, можно было, например, запретить людям заниматься сексом законодательно. Понимаете? И к чему? Ввиду того, что это опасно и может привести к вреду их здоровью. Но вот у нас происходит ровно то же самое. Вместо того, чтобы, например, то, что существует же чудесный музей гигиены, куда никто не ходит, и где выставлены прекрасные совершенно препараты, легкие курильщика. И это очень сильный профилактический ход. Но там же пусто. Вы как-нибудь видели человека, который взял по доброй воле, пошел в музей гигиены, это увидел, ужаснулся о картине этих черных страшных легких и бросил курить? Нет, нет. Понимаете, поэтому у нас, как всегда... Мы идем топорным путем, тупым, в общем, абсолютно тупым. Взять и все запретить.
Александр из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вы подняли хорошую тему, это правильно. Я вот тоже не курю и, в принципе, умеренно пью, но меня это все, конечно, удивляет. Вы вспомните, как в горбачевские времена боролись с водкой. Госпожа Нарусова, она, конечно, знаменита своими, в общем-то, инициативами. Давайте вспомним запрет интернета, выращивание конопли, там и отправление этой конопли в другие страны. Это понятно все. И вы правильно говорите, что все это ни к чему хорошему не приведет. А по поводу того, что чем у нас занимается Государственная Дума и Совет Федерации, так мы же видим тот пакет антисоциальных законов, которые они принимают. Смотрите, закон о монетизации льгот поднял всех пенсионеров. Закон о том, что по ЖКХ введение нового жилищного кодекса поднимет людей, уже поднимает и разгоняется в Москве демонстрации. дольщиков жилья поднимет народ тот, который, как говорится, не сможет платить. Так что госпожа Новосова идет в этом деле в правильном направлении. Люди будут, те, которые пострадают, они будут объединяться. Вот я, например, военный пенсионер, мне не выплачивают пайковые, которые, как говорится, вносятся в бюджет. Мы сейчас объединяемся. Вот по Петербургу мы в судах общаемся, обмениваемся данными. Наши калининградские братья отсудили у Министерства обороны 280 миллионов рублей. Мы объединяемся. Это очень хорошо. Вот эти все законодательные инициативы, они принесут протест электората. То есть людей, которые будут объединяться. Это замечательно. И это порушит вот эту систему, которая создается и держится только на высоких ценах на нефть. Она больше ни на чем не держится.
А кто в данном случае будет объединяться? Курильщики или владельцы баров? Вот скажите.
Вы знаете, я думаю, вначале, конечно, будут объединяться как бы владельцы, потому что их будут давить. И мы же знаем, что у нас все делается нецивилизованно. Вот. И вы правильно говорите, что закрывают вот эти ларьки, которые находятся на остановках. Вы посмотрите, вот станция метро Новочеркасская, вот подземная, вот эта подземная галерея. Раньше она в 80-е годы, она была страшная и темная. Люди там пробегали, там кроме испражнений ничего не было. Сейчас там все демонтируется, а буквально полгода назад там были нормальные, хорошие ларечки. Люди там нормально проходили, не боясь, что-то покупали и вечером, как говорится, и утром те, кто работает. Это все демонтируется. То есть бездушие власти, власть-то не спускается вниз. Вы вспомните, когда госпожа Матвиенко была в метро. Она в метро ездила вместе с господином Путиным, когда вот эту ветку Лесная площадь Мужества соединили.
Понятно. Спасибо, Александр. Будут объединяться в какие-то? Какие, может быть, объединения будут объединяться? Противники курения или наоборот? Виктор.
Ну, что касается малого бизнеса, он уже объединяется, насколько я знаю, и эти объединения очень здорово давят. Я напомню, как в конце прошлого года Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса пыталась провести свою конференцию, и как все залы города закрывали передние двери, говорили, что извините, у нас будет ремонт, извините, у нас все занято, извините, у нас ничего не получится. Даже те, кто давал согласие, говорили, ой, а вот у нас тут срочно, мы не знали. Будем закрывать, и в частности, помимо этого давления, на одного из руководителей ассоциации Григория Соломинского заведено уголовное дело, сейчас его судят за угрозу убийством сотрудникам ГЦРР, которые демонтировали вывеску с его магазина незаконно. Ну, то есть, вот, естественно, идет вот такое давление. Давление будет, но люди будут объединяться, потому что вот весь тот маразм, который происходит, он до какого-то определенного момента. Человек может быть равнодушным, ходить на работу, смотреть телевизор, ходить в интернет. Пусть меня не трогают, и я никого не буду трогать. Эта позиция сейчас у многих распространена. Но когда человека начинают трогать, посмотрите, как автомобилисты объединяются. Люди объединятся.
Игорь из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, я приветствую всех и обращаюсь к госпоже Нарусовой. Конечно, очень хорошо, что поставлен вопрос, курить, не курить в барах, либо где-то в других местах, либо курить как гусары. Но я обращаюсь к ней как к сенатору. Спрашиваю, когда сенаторы, наш парламент, поднимут вопрос о ратификации Европейской социальной хартии, которая подписана правительством. Процитирую, уважаемая госпожа Нарусовой. Сейчас первый, пункт 4. Все трудящиеся имеют право на справедливое вознаграждение, достойные для поддержания нормальных условий жизни их самих и их семей. Если бы эта хартия была в свое время ратифицирована, то не возникли бы проблемы, связанные с законом амортизации и с остальными. Почему? Потому что наши права трудящихся были...
Понятно, извините, да, но... Игорь, извините, но это вопрос к Нарусовой, мне все-таки Нарусовой в данной студии у нас нет. Дмитрий, все-таки давайте перед тем, как мы перейдем к новой теме и к другой теме по поводу запрета продажи в ночное время алкогольных напитков, вот несколько слов, буквально полминутки, скажите итоговую часть по поводу инициативы Людмилы Нарусовой.
Вы знаете, мне кажется, что в России ведь все существует по принципу «вода дырочку найдет». И мне даже кажется, что любого рода запреты, они не столько стимулируют объединение на какой-то политической платформе, сколько контакты горизонтальные людей друг с другом. Ведь был величайший указ Ельцина о свободе торговли. Помните, когда вот всего лишь у одного человека было что продать, а другой человек хотел это купить. И как только между ними устранится препятствие, они находят друг друга. Точно так же будет решаться проблема любого запрета.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Что мы можем и не делаем для детдомовских детей». В студию приглашены ребята из детского дома номер 72 города Рыбинска Ярославской области. Александр Каплун и Слава Крюков. Директор этого детского дома Нина Корнюшкина и президент благотворительной организации «Мурзики» микрохирург Герман Пятов. Чего не хватает детдомовским детям для того, чтобы быть, если в полной мере счастливыми, то, по крайней мере, суметь выстроить свою жизнь. Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кемерово разбился вертолет Ми-8, принадлежавший МВД России. По предварительным данным, погибли 3 человека, 4 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Всего на борту вертолета находились 18 человек. 4 человека погибли, десятки получили ранения при взрывах на рынке в Багдаде. Взрывные устройства сработали одно за другим рано утром на рынке в центре иракской столицы. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд, сообщил адвокат военнослужащего Сергей Беляев. По его словам, главный обвиняемый Александр Сивяков признал свою вину. Совет Федерации освободил генерального прокурора России Владимира Устинова от занимаемой должности. По словам председателя Верхней палаты парламента Сергея Миронова, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении Устиновым своих полномочий. Глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, задержанный 23 мая по обвинению в мошенничестве, временно отстранен от должности. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Хакасии Аркадия Саркисяна. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. На границе Израиля с Египтом убиты 2 вооруженных людей, атаковавших израильский патруль. По сообщению военных, на рассвете 3 человека в египетской форме пересекли границу и открыли огонь. В городе Белогорск Камышской области 20 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем новые запреты, которые коснутся большого количества российских граждан. Запреты на курение в общественных местах, на вокзалах, в аэропортах, в барах и ресторанах. И запреты на продажу крепких алкогольных напитков в ночное время, который введен уже в некоторых субъектах Российской Федерации и, похоже, будет скоро введен повсеместно. В гостях петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Но вот я не могу никак не зачитать сообщение, которое прислал Александр. Он пишет: а может быть, Устинов отстранен от должности, потому что он курящий, а если не курящий, то может это происки заядлых курильщиков администрации президента. Хороший вопрос. До какой степени дошла политика, что задают такие вопросы? Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, во-первых, вот я за этим ограничением торговли спиртным, я вижу, так сказать, это проявление этого национальной этой забавы нашей наступать один на одни и те же грабли много раз. Ну, вот вызовет перераспределение денег, но будут в каких-то, так сказать, забегаловках, там, в ресторанах, кафе будут деньги идти. Вот. Потом начнут функционировать подпольные точки. Мы все помним прекрасно, как у таксеров можно было покупать. Вот. А я еще вот хотел бы затронуть такой вопрос. Вот сейчас мы на пороге таких больших запоев молодежи, причем, так сказать, которые у нас как-то так культивируется, это вот обычай такой странный, эти балы школьные. Но я не имею в виду, конечно, дорогие гимназии, там все более-менее пристойно. Но когда вот на уровне муниципальных этих вот дикие запои там с откачиванием потом это и развезением упившихся школьников, это, по-моему, ужасно. Вот это лучше бы как-то власть наша занялась вот именно этим делом, чтобы прикрывала как-то это дело, этот обычай дурной.
Спасибо. Спасибо. Давайте, да, поговорим о новом законе, который теперь будет действовать в Петербурге, похоже, скоро по всей стране. О законе, запрещающем продажу крепких алкогольных напитков в ночное время. Причем существуют разные точки зрения на те последствия, которые может привести этот запрет. Давайте послушаем, что по этому поводу пишут газеты.
Газета «Коммерсант» пишет, что после того, как законодательное собрание Петербурга одобрило запрет на продажу спиртного магазинами в ночное время, ритейлеры и производители алкоголя опасаются, что этому примеру последуют другие регионы, что приведет к частичному исчезновению формата круглосуточных магазинов. В Петербурге выбрали самый жесткий вариант закона. Петербургские законодатели ввели ограничения на торговлю крепким алкоголем и в дневное время. Стоимость лицензии на розничную продажу алкоголя установлена в 100 тысяч рублей. А покупать ее смогут компании с уставным капиталом не менее 500 тысяч рублей. Некоторые участники рынка надеются, что запрет временный и связан с предстоящим в июле саммитом. Некачественную водку по бросовым ценам будут покупать водители и бабушки и торговать ей ночью из-под полы, как это было 20 лет назад, приводит «Коммерсант» слова Вениамина Грабара, генерального директора компании «Ладога». В целом производители водки оценивают свои потенциальные потери в 10-15% продаж. Первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов в интервью «Коммерсанту» сказал, что алкоголя в области нет с 23 часов. А теневой экономики нет, так как люди сейчас разборчивы, а из-под полы 60 видов продукции не достанешь. Ильсур Медшин, мэр Казани, считает, что ограничивать продажу спиртного значит не доверять населению. Нужно не запрещать, а воспитывать культуру питья. «Коммерсант» на своих петербургских страницах пишет, что принятие закона совпало с лишением сенаторских полномочий владельца ликероводочного завода «Левис» Александра Сабадаша и проведением налоговых проверок на заводе. На вопрос «Коммерсанта», куда теперь ночью идти за алкоголем в Петербурге, Виктор Давранов, гендиректор компании «Давранов Тревел», ответил: «В кафе и рестораны. Круглосуточную продажу крепких напитков можно было только в России устроить. В Америке и Финляндии так не побалуешь. А в наших гипермаркетах за одну ночь можно целую армию споить». Феликс Народницкий, директор GFC Jazz Club, считает, что люди будут закупать алкоголь днем, а так как в России обычно много не бывает, выпивать станут больше, чем планировали. Людмила Чубайс, владелец ресторана, считает, что закон не поможет справиться с алкоголизмом и преступностью, так как народ в основном напивается пивом и другими слабоалкогольными напитками. Игорь Рывкин, консультант Северо-Западной лесопромышленной конфедерации, считает, что люди пойдут за дешевой водкой к таксистам и водителям маршруток, а ночные речные трамвайчики будут продавать дорогой коньяк и шампанское.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Дмитрий Целикин, у меня к вам вопрос. Первый. Как вы относитесь к этому закону, который приняли депутаты и который сейчас идет волной по всей стране?
Вы знаете, я отношусь точно так же, как к инициативе Людмилы Борисовны по поводу курения, потому что, конечно, это имитация законодательной деятельности, поскольку, понятно, точно так же, как в стране законодательное собрание ничего не решает, Госдума и Совет Федерации, то есть, а просто штампует инициативы администрации президента и исполнительной власти. То же самое происходит и на уровне города, и поскольку это законодательное собрание абсолютно декоративное, орган, который существенных вопросов, разумеется, не решает, а решает их за него, то им же надо как-то имитировать свою деятельность и говорить, что вот мы вот это сделали, вот такой закон приняли, и утрем, значит, слезы вдов и сирот, у которых мужья-алкоголики спились и, значит, умерли в 56 лет, или сколько у нас средняя продолжительность жизни. Вот в обзоре прессы прозвучал некий, с моей точки зрения, коллективный глаз здравого смысла. Потому что все правда. Конечно, все правда, все так и будет. И, конечно, уже выросло поколение, которое не знает великого анекдота 20-летней давности, когда мужик в парфюмерном отделе говорит: дайте 2 тройных и фиалку, так берите 3 тройных, говорит ему продавец. Нет, будут дамы. Мы-то помним этот необыкновенно остроумный анекдот. Ну, возникнет очередной всплеск народного остроумия по введению этого закона и придумает еще какое-то количество анекдотов, которые будут соответствовать действительности. Конечно же, все пойдут к бабушкам и таксистам. И я согласен еще с Феликсом Народицким отчасти, что народ будет затариваться днем, но, соответственно, поскольку он до вечера не останет, то сопьется. С другой стороны, то есть выпьет все равно. Может быть, какой-то практический смысл по привнесению в русский хаос некоего порядка и планирования в этом законе и есть, потому что все-таки человек вынужден будет не немедленно, вот ему пришла в голову там в полночь идея выпить, или кто-то к нему зашел, и между этой идеей и ее реализацией проходит 5 минут, которым ему нужно дойти до ближайшего магазинчика напротив и купить этой водки. А так ему надо планировать, а вдруг ко мне кто-нибудь зайдет, или вдруг мне захочется в полночь выпить. Об этом надо подумать до того, как закроется винный отдел магазина. Это, может быть, приучит людей, которые так вот расхристанно и хаотично живут, к некоему упорядочиванию своего образа жизни. Может быть, в этом и будет польза.
Валерий Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогая редакция. Полностью согласен со всеми предыдущими выступающими насчет того, что абсолютнейшая неэффективность принимаемого закона об ограничении потребления спиртного и покупки его в ночное время. Но я хочу в отношении вот запрета на курение. Видимо, этот закон, я не говорю не только о Ленинграде, то есть Санкт-Петербурге, но и о Москве. Видимо, его всегда разрабатывают только курильщики, потому что у нас до сих пор не определено, что такое общественное место. Я считаю, что общественным местом надо называть любое место, где курильщик мешает другому, который имеет право дышать чистым воздухом. А получается ситуация странная. Стоит курильщик, дышит тебе в лицо струями дыма и с гордостью заявляет: а я на открытом воздухе. В Москве уже давно нигде нет ни общественных мест. Везде люди мешают друг другу, то есть курильщики.
Вот это жаль, большая проблема, да, на самом деле это очень большая проблема. Вот Юрий Григорьевич пишет нам: прежде всего необходимо запретить курение в армии. Бесспорно, отказ от курения оздоровит нацию и стимулирует занятия спортом, позволит больше времени уделять семье. Сарказм прессы по этому поводу неуместен. Как можно представить себе запрет курения в армии?
Ну, я служил в армии. В отличие от многих тех, кто ратует что-то вводить в армии, всем служить в армии, я служил. В армии такая ситуация. Кто курит, тот перекуривает, а кто не курит, тот работает. Поэтому в армии будут курить, и если будут какие-то законодательные запреты, я не думаю, что как-то вот эта среда ситуацию воспримет. Вообще, я еще раз хотел бы сказать, что запретительные меры, они хороши только как часть некоего большого проекта. Вот хорошо Дмитрий об этом говорил, приводил в пример западные проблемы. В принципе, человек сам должен отказаться от курения, от употребления алкоголя в больших количествах. В небольших, я считаю, это даже полезно. И врачи рекомендуют для дома, для семьи, как говорится. Вот. Я приведу пример наших братьев-славян-поляков. До определенного времени поляки считались в Европе нацией алкоголиков. Абсолютно так же, как русские. Вообще поляки очень похожи на русских, наверное, поэтому все проблемы между русскими и поляками одноименно заряженные, значит, отталкиваются. И когда там начались события солидарности, когда восстало побережье, забастовочный комитет запретил продажу алкоголя в Гданьске, Гдыне, Сопоте и других городах побережья. Люди сами сознательно отказались. Никто это не контролировал. Те, кто должен был торговать алкоголем, алкоголем не торговали. Таков был протест против государства. И сейчас поляки любят выпить, но они пьют значительно меньше, чем русские. Я думаю, что когда русский народ, другие народы Российской Федерации точно так же скажут для себя: нас власть спаивает. То, что они делают для того, чтобы якобы оградить нас и здоровье нации от алкоголизма и курения, на самом деле это имитация для Запада. А на самом деле они нас спаивают. И вот мы сами откажемся от пьянства и сменим эту власть на нормальную. И вот тогда все будет хорошо.
Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень страдаю от табачного дыма. Но мне очень тревожно сейчас, что мы вступили в период запретов. Запретить проституцию, запретить бесплодие, запретить курение, запретить игры, алкоголь, геев и так далее. А надо зреть в корень и вспомнить глаз вопиющего в пустыне академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Надо повышать культуру. У нас сейчас лучшие передачи по культуре идут ночью, да и то она не на всю Россию распространяется, эта станция. Все заполнил суррогат культуры. Школьники дезориентированы, они подражают бескультурью. Вот в Москве библиотека педагогическая имени Ушинского закрыта, там потребовалось кому-то здание. И вот самое главное – повышать культуру, и тогда люди уже сами будут себя вести соответственно. Спасибо.
Спасибо. Виктор, у меня к вам вопрос. На самом деле вы писали на эту тему, и я бы хотел узнать, какие экономические последствия, как, в чем будут выражаться вообще вот от введения запрета на продажу спиртных напитков?
Ну, безусловно, какую-то долю прибыли и, в общем-то, ощутимую производители алкоголя потеряют. Но я вам скажу, что значительно больше они потеряли, вот, например, в январе, когда была вот эта совершенно непонятная ситуация с акцизными марками, когда не выдавались акцизные марки, и заводы стояли, а при этом ввозили алкоголь из-за границы, в основном из ближнего зарубежья. Это совершенно явно была пролоббированная ситуация. Тут то же самое. Кому-то, наверное, это выгодно. Кому, не знаю. Может быть, наркодельцам. Потому что наркотики как продавали, так и будут продавать. И, в принципе, конечно, это плохо, что школьники выпивают. Но я считаю, что пусть уж лучше они выпьют, чем будут употреблять наркотики. Ну, возможно, моя позиция ошибочна, но мне вот так кажется. Что касается других экономических последствий, я опять же повторил бы еще раз о малом бизнесе. Это удар, колоссальный удар по малому бизнесу, специально спровоцированный, и сейчас не только в Санкт-Петербурге, эта ситуация происходит по всем субъектам федерации, но на региональном уровне, вот она вертикаль власти как себя проявила, везде по всем субъектам федерации давит малый бизнес, независимый малый бизнес, опять же оставляя какую-то часть, которая имитирует его наличие.
Вы считаете это политической кампанией?
Да, я считаю это политической кампанией, потому что, естественно, человек независимый, человек, который сам себя кормит, человек, который сам что-то делает и способный к самоорганизации и к объединению для власти страшен.
Можно связать это решение депутатов Законодательного собрания Петербурга с ситуацией с сенатором Сабодашем, экс-сенатором теперь?
Ну, я думаю, что вот в данном случае это некое совпадение. Возможно, как-то конкуренты на Сабодаша и повлияли, и даже наверняка повлияли. Но эта ситуация скорее носит судебно-силовой характер, чем вот такой запрет в Петербурге. Сабодаш уже фигура федерального масштаба, и где-то там в одном городе, в родном одном городе пытаться его прихлопнуть, я считаю, это не так.
Надежда Аркадьевна, пожалуйста, мы вас слушаем. Только радио
выключите,
да, пожалуйста.
Вот я хотела бы все-таки у власти спросить. Ну, кем доказано, что курить, в общем-то, это так вредно? Я знаю десятки людей, которые курят и прекрасно себя чувствуют. Мой муж, например, он 40 лет курит. На 10 лет он, правда, из этих своих лет бросил. И вот тогда начались проблемы со здоровьем. И потолстел, и давление, и все. Начал курить, опять все в порядке. За 40 лет стажа рабочего ни одного больничного, как говорится. Ну и выпивает, конечно, но все время я говорю, надо в меру. Вот здесь больше проблем. Но, собственно, человек здоров, флюорография нормальная. Кем это доказано, что курить вредно?
Кем доказано, Дмитрий?
Да, кстати, это такая точка зрения. Ведь когда табак из Америки появился в Европе, то считалось, что жевать табачные листья необыкновенно полезно, и просто это излечит от всех болезней. Но вот доказано тем самым, наша уважаемая слушательница, вот в числе тех, кто не ходит в музей гигиены и не хочет, упорно не хочет посмотреть вот эти самые легкие курильщики, в которых просто видно, какие они черные и что там происходит. Вообще, вы знаете, это вот я подумал по поводу запрета курения, это ладно, а вот по поводу продажи алкоголя, это же, конечно, очередная, мне кажется, что это не злой умысел, а обычная просто глупость и лень, потому что проще всего принять какую-то запретительную меру. Ведь, на самом деле, если говорить о пьющих школьниках, ведь, скажем, у нас существует гигантская компания рекламная про МЧС, которая первой приходит на помощь. И мне все время интересно, какие же деньги вложены в эти ролики и, значит, какова цель. Что мы должны все начать любить и уважать МЧС, вот почему бы вместо пропаганды МЧС не снять такие же социальные ролики, из которых бы, которые бы формировали в сознании подростка некий престижный образ человека, который занимается спортом, не курит, там, не пьет или пьет в меру и так далее. Ведь в конце концов убедили же производители шампуней и всяких там, не знаю, дезодорантов и всего остального, убедили, именно убедили путем рекламы, давно отработанная во всем мире технология, что этим пользоваться хорошо, что даже если ты, вот, грубо говоря, не любишь мыться, но все равно некий социально-престижный образ, которому ты хочешь подражать, он такой, он вымытый, он пользуется шампунем. Почему не заняться тем же самым на уровне этих школьников? И не снять, например, ролики, формирующие вот этот образ молодого человека, который ведет здоровый образ жизни. Ведь в конце концов, какое-то. Мы же видим, что в городе, скажем, у нас в Петербурге, все-таки бум фитнес-клубов и спа. И большое количество людей сами дошли до того, что заниматься спортом, не напиваться, не лежать на диване, не пить пиво и не курить, а пойти в зал и там покачать железо, это правильно, это престижно и хорошо. Почему же то же самое не сделать с курением и алкоголем? Ну, потому что, видимо, это трудно, это надо разрабатывать, на это надо потратить деньги. Гораздо проще взять и запретить.
Виктор, а что вы думаете по поводу таких предложений, как, например, повысить цены на спиртное? Как это сделано было в свое время, ну, в Финляндии? Или создать, например, какие-то отдельные точки, в которых можно продавать спиртное, а в других местах везде будет запрещено, ну, с расчетом, что в каждом районе свой один или два, там, три магазина, торгующих спиртных.
Ну, во-первых, количество таких магазинов, если будет небольшое, будут колоссальные очереди. Я думаю, все помнят огромные очереди, когда отоваривали талоны во времена Горбачева. Во-вторых, если поднять цены, то это мгновенно приведет к огромному количеству некачественного и даже просто отравленного поддельного алкоголя. Я помню все это, и я думаю, все люди прекрасно помнят, но я еще почему так хорошо знаю, я в Ленинградской области, мы по деревням ездили с правоохранительными органами, вот по таким ямам, где продают поддельный алкоголь, и смотрели, там вот тогда, это было несколько лет назад, бутылка водки стоила червонец. Ну, сейчас думаю, ну, может, рублей 15-20 в тех ямах, которые остались. Это ужасно. Вот там люди спиваются, вот это спаивает людей. Но люди-то идут туда не потому, что они вот так вот не заботятся о своем организме, а просто, во-первых, потому что человек богатый. Он, конечно, может пойти в хороший ресторан и выпить там пару рюмок, которые по цене будут значительно больше, чем бутылка, и это не повлияет на его бюджет. Человек высокого достатка действительно может сходить в фитнес-центр, в спортивный зал, там, покачаться туда-сюда. Это стоит денег. Это стоит денег, и это довольно дорого для большинства. Сейчас есть люди, и это очень хорошо, которые могут себе это позволить. Но нужно, чтобы это могли себе позволить все. Если бы все могли себе это позволить, то это повысило бы здоровье нации. А сейчас, к сожалению, выпить, покурить и полежать на диване просто дешевле. Это намного дешевле, чем сходить в спортзал. И повысить стоимость алкоголя, ну, не знаю, может быть, к чему-то это и приведет. Я бы рассказал такой анекдот коротенький времен Горбачевской борьбы за трезвость. когда в провинции, значит, запретили полностью продажу алкоголя, там стали святее римского папы, круче Горбачева, и, значит, телеграмму посылают в Москву, в центр Горбачеву. Народ протрезвел и спрашивает, куда подевали царя-батюшку. Вот. Может, народ в какой-то степени и протрезвеет, но, опять же, все запретительные меры без экономической подоплеки, они ничего не дадут.
Вот Лена пишет, как раз вам это. Не согласна, что здоровый образ жизни требует больше денег. Не обязательно посещать дорогостоящие залы. Раньше у людей были дворы, при школах большие спортивные площадки. Люди могли выйти из дома и сделать пробежку, покачаться на турнике, не потратив ни копейки.
Я абсолютно согласен с этим. Тут ключевое слово «раньше», потому что сейчас спортивные площадки застраиваются уплотнительной застройкой, вместо каких-то детских площадок гаражи и автостоянки. Все это находится в запущенном состоянии. По улице бегать – это легкие у тебя будут такие же, как у курильщика, если там, где машины ездят. Поэтому действительно, вот реально людям негде заниматься. А там, где и заниматься, дорого. Конечно, я очень рад, если у кого-то зеленый двор, и там можно пробежаться, и на тебя не нападут собаки, и есть турник, на котором можно позаниматься. Это просто здорово, такому человеку можно позавидовать.
Константин Иванович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, я хочу сказать, что давно известно, чем мы начинаем заниматься нашей власти, с тем вопросом у нас потом наступает полный провал. Тут будет и перераспределение денег, и на обогащение, и так далее. Дальше я хочу сказать, что необходимо, по-моему, заниматься более публицистичными и более острыми обсуждениями вопросов. Вот мгновенное снятие прокурора генерального – это ЧП, это взрыв. Это не самолет упал, вертолет. Это взорвалось бомба, мегатон. И это вот эта проблема, надо, наверное, посмотреть. Значит, не все хорошо в датском королевстве. И в порядке инициативы народных хочу предложить в первую очередь запретить курение чиновникам с самого верха в их кабинетах и штрафовать их, причем там в сотни их окладов.
Очень хорошее предложение.
Виктор, у меня вот тут есть версия все-таки про прокурора Устинова, потому что, мне кажется, мы же знаем, что у нас у президента очень хорошая память, и вообще он имеет репутацию злопамятного человека. И, возможно, это месть прокурора Устинова, ведь он 3 года назад, Владимир Владимирович Путин, не мог же до него дозвониться никак, помните? И я думаю, что он, наверное, эту ситуацию затаил, и вот она теперь Устинова-то и вернулась.
Михаил из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые господа, вас послушать, что тогда получается, что делать вообще ничего не нужно. Я полностью поддерживаю Людмилу Борисовну. Она не предложила ничего запретить. Человек предлагает просто создать в каждом заведении зону для курящих и зону для некурящих. Потому что человек часто ходит из одного заведения в другое и везде накурено, так что там невозможно сидеть. А в самолете, когда ты летишь, это же ведь скандалы всякие. Люди курят, тут же дети. И это просто совершенно немыслимо.
Поэтому, да, но мы понимаете... говорили о другом. Мы говорили немного о том, на самом деле и много. Говорили о том, что как это все будет осуществляться и как это будет все проводиться. Вот о чем мы говорили. Мы поняли суть инициативы Людмилы Борисовны Нарусовой. У нас осталось буквально 2 минуты. Давайте по минутке подведем итоги. Виктор Николаев, пожалуйста.
Ну, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что все эти меры, которые предлагаются и вводятся, ударят в первую очередь по малому бизнесу, люди потеряют работу, и это в большей степени будет вести к социальному взрыву. Но в нашей ситуации, может быть, это и неплохо. А что касается запретительных мер, я против, должна быть экономическая подоплека.
Дмитрий Целикин.
Вы знаете, мне, как вот Пушкин наше все, у него на все найдется ответ. Ну, помните, зачем ходили в театр в «Евгении Онегине»? Обшикать Федру Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его. Я совершенно уверен в том, что и та, и другая законодательная инициатива, и Людмила Борисовна Нарусова, и Петербургского законодательного собрания, это не что иное, как попытка в очередной раз издать какой-то звук, чтобы об их существовании не забывали. Никакого практического смысла в этих инициативах нет и не будет. А Жванецкий же, как ты сказал, запрещать мы уже пробовали, очень хорошо получается. Давайте теперь попробуем все разрешать.
Спасибо, Дмитрий Целикин. Мы закругляемся, подходит, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Ведущий Виктор Рязунков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в полдень», из которой вы узнаете, почему ушел в отставку генеральный прокурор России Владимир Устинов, зачем поехал в Москву президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты и как в России будет договариваться о ценах на газ с Белоруссией, а также репортажи на другие темы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.